Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. У микрофона Илья Агаев. Откроет этот час продолжение беседы с профессором Виктором Тростниковым из цикла «Россия в 21 веке». Затем мы предложим вашему вниманию фрагмент выступления профессора Московской духовной академии и семинарии Алексея Осипова о православном миссионерстве.
Слушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Слушайте наше объявление.
Центр «Православная семья» приглашает на День открытых дверей 29-30 октября 2011 года. В программе презентация направлений деятельности центра, мастер-классы психологов, выступления артистов, чаепитие, спектакль молодежной театральной студии «Лаборатория талантов». Вы сможете познакомиться с православными психологами, задать вопросы нашим специалистам по интересующим вас вопросам, а также приобрести новинки православной литературы и видеопродукции по семейной тематике. Мероприятие будет проходить по адресу: станция метро «Спортивная», улица Погодинская, 20, корпус 2, в здании издательского совета РПЦ, третий этаж, актовый зал. Подробности вы сможете узнать по телефону 8-495-727-11-90 в будни с 10 до 19 часов или на сайте центра правсемья.ру. Дорогие братья и сестры, ко Дню народного единства приглашаем вас на церковно-общественную выставку «Форум «Православная Русь», которая пройдет в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» с 4 по 7 ноября. Это комплексное мероприятие, включающее экспозицию, деловую и культурно-просветительскую программы, фестивали и конкурсы. Адрес: Манежная площадь, дом 1. Проезд до станции метро «Охотный ряд». Дорогие братья и сестры, в связи с многочисленными обращениями жителей Центрального региона России и города Москвы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, пребывающая в Тихвинском монастыре, в период с 4 по 7 ноября 2011 года будет находиться в Центральном выставочном зале «Манеж» в городе Москве, где будет организовано молитвенное поклонение верующих Пресвятой Богородице перед ее чудотворным Тихвинским образом в рамках Общероссийской православной выставки форума «Православная Русь». Сопровождать святыню будет братья Тихвинского монастыря. По завершении выставки форума «Православная Русь» 7 ноября 2011 года чудотворная Тихвинская икона Божией Матери будет возвращена в свой дом Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь. 4 ноября в Большом зале консерватории состоится концерт «Страна воскресения», посвященный Дню народного единства и приуроченный к открытию в Москве выставки форума «Православная Русь». В первом отделении концерта прозвучат избранные произведения великого русского композитора Георгия Свиридова и фрагменты его цикла «Песнопения и молитвы», созданного в 90-е годы XX века. Во втором отделении будет впервые исполнена «Литургия» Антона Вискова, написанная в этом году. Их исполнение двумя известными коллективами – Московским синодальным хором под управлением Алексея Пузакова и хором Московского Сретенского монастыря под управлением Никона Жилы – будет сопровождаться масштабной видеопроекцией на большом экране работ выдающегося фотохудожника Юрия Холдина, наглядно отражающих важнейшие вехи в духовных исканиях нашей страны за эти последние годы. Билеты продаются в кассах консерватории Большая Никитская, 13. Справки по телефонам 8 495 629 9401. На выставке Юрия Холдина «Свет фресок Дионисия» в музее Храма Христа Спасителя. Вход через Нижний храм. В храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на улице Большая Ордынка, 20.
В эфире радио «Радонеж».
Мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед профессора Виктора Николаевича Тростникова «Россия в 21 веке».
Так вот, мы живем в России и должны служить России. А как служить? Каждое время нашей истории выдвигает свои требования к служению. Понимаете, во время войны одним образом служить надо. Ну, это понятно, как надо защищать Родину. А в мирное время это зависит от того, какой период, что для нашего развития вот более необходимо. И вот давайте посмотрим, в какое время мы живем. И с той целью, чтобы определить вид нашего наиболее желательного служения. Вот мы живем в очень интересное время. Вы знаете, вот все кругом меня, все вокруг жалуются, что это плохое, что это время, как самым мягким выражением является, непростое время. Хотя, когда говорят «непростое», мне всегда хочется сказать: «А когда в России было простое время, покажите мне? И вообще, нужно ли простое время? Разве мы не для борьбы созданы? В простое время как-то оно нас бы усыпило».
Виктор Николаевич, но время настолько непростое, что мы говорим даже сейчас не столько о России, сколько о ее соседях, потому что во всем мире все бурлит. Такого, наверное, не было никогда в истории.
Я думаю, что вы совершенно правы. Нет, может быть, были, знаете, какие моменты? Вот четыре таких момента я могу назвать. Но это исключительный момент. Ну, первый момент – это пришествие самого Иисуса Христа, воплощение Бога и, ну так, зарождение православной цивилизации. Это грандиозный перелом в истории был. И люди чувствовали себя тоже по-разному тогда. И гонения были, и ответы на гонения. Я думаю, что язычники жаловались на засилье христиан, христиане страдали от гонений. Это был такой мощный момент истории, которому можно отнести слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые». Это роковые минуты. Второе, это, я думаю, был VI век, через 500 лет после Рождества Христова. VI век – это великое переселение народов, это гибель Западной Римской империи, это вторжение германцев в пределы Римской империи и принятие германцами христианства. Так возник романо-германский мир, и возникла католическая церковь. Вот это VI век. И это колоссальное значение имело. Конечно, это был очень болезненный процесс, и тоже многие, конечно, жаловались, не знали, как быть, были в смятении, в недоумении. Но вот такой послан был момент в VI веке. Следующий, я думаю, это было опять через 500 лет, что удивительно. Это 11 век, когда произошел официальный раскол между православной церковью и католической. Это грандиозный перелом был в истории. Православие сохранилось в Восточной христианской империи, в Византии, а католическая церковь отделилась. Ну, они считают, что мы схизматики, отделившись, а мы уверены и имеем аргументацию неопровержимую, что они отклонились от истинного учения Христа, изменили некоторые догматы, что было недопустимо делать, что было запрещено Вселенским собором. И то есть, на самом деле, они раскольники. Вот XI век тоже очень острое время, очень непростое и время больших сомнений и смятений душ и так далее. Смотрите, опять через 500 лет такая же закономерность интересная. И это, конечно, 16 век, протестантская революция, выступление Лютера. Это переворот гигантский, понимаете, это настолько глобальный был переворот в истории, перелом, что даже, например, Великая Октябрьская революция, которая, как писал Джон Рид, перевернула мир, и действительно перевернула, потому что создала два лагеря на земном шаре, противоборствующие, социалистические, капиталистические. Так вот, даже Великая, ну и Французская тоже, Великая Русская Октябрьская революция была ведь ничем иным, как дальним таким следствием реформации. Не было бы Лютера, не было бы реформации, не было бы 30-летней войны, не было бы победы в этой войне протестантов, не было бы Вестфальского мира, а тогда не было бы века просвещения, тогда не было бы Великой Французской революции, тоже великой, и тогда бы не было Великой Октябрьской революции. Эта цепочка такая выстраивается. Поэтому, вот, конечно, 16 век – это переломный век мировой истории. Сколько было там скорби, сколько было волнений, как люди тоже не понимали гугеноты, там, всякие нанские дикты, это перемещение, войны, там, как это, Варфоломеевская ночь и так далее. Все это обрушилось на людей, они были в полном смятении. И, наконец, вот опять прошло 500 лет, просто роковой срок какой-то. И сейчас наступает снова какой-то переломный момент, который заставляет нас особенно переживать и чувствовать вот эту сложность обстановки. А разобраться все-таки мы должны, вот какая подоплека вот этого хаоса как бы. На самом деле это переломный момент истории. Он всегда воспринимается вот так, как хаос.
Виктор Николаевич, а разве мы не вправе предположить, может быть, это такие пессимистические предположения, но православные люди очень хорошо знают о том, чего ожидают народы, ведущиеся в такие моменты истории, и всегда Русская Православная Церковь говорила об этом. Вот даже наша война с Наполеоном, помните, это же был предвестник какой-то ожидания Антихриста, а то, что творится сейчас, объединенная Европа, вот все эти мерзости, которые творятся и в политике, и в религии западных стран, в частности, посвящение женщин в священники, венчание гомосексуальных пар, полный разврат и низложение всех вообще норм.
Содом
и Гоморра. Отмена понятия «мать» и «отец» в Америке. Да сколько еще можно называть? И такое стремление народов к объединению под единым началом. Люди устали от войн, от неустройства, от кризиса, от ожидания чего-то гнетущего и ужасного, от ожидания хотя бы конца света. Ведь все говорят, что 2012 год – это конец мировой истории.
Вы тут совершенно правы, я не ожидал такого вопроса, но я готов ответить на него. Потому что действительно мы с вами вспомнили о четырех таких переломных моментах истории, но все-таки они были локальными. Ну, Христос явился все-таки в Римской империи. Там, в Китае он не являлся, понимаете? Орды германских варваров, великое переселение все-таки было в Европе. А скажем, там инки не знали об этом ничего. Или австралийские аборигены, они понятия об этом не имели. В Африке, ну, я имею в виду не Северную Африку, а Африк-Нуар, Черную Африку, экваториальную. Там тоже жило много людей, которые понятия об этом не имели. Я думаю, и индусы мало как-то заботились об этом, были обеспокоены. До сих пор вот эти вот переломные моменты были локальными. А сейчас, как вы сейчас совершенно правильно сказали, вот этот уже пятый, да, вот перелом, он имеет глобальный характер. Он затрагивает весь мир, абсолютно. И папуасов, и камчедалов, там, я не знаю, каких-то эскимосов, и аборигенов австралийских. Он уже совершенно планетарный, общепланетарный. Это да. И поэтому нельзя отрывать наш кризис российский от кризиса глобального. А глобальный кризис состоит вот в чем. Вот давайте порассуждаем на эту тему. Вот это прямо связано с нашим поиском смысла направления нашего служения. Мы должны служение сообразовывать с требованиями времени. Так что же за время? Вот действительно, оно уже не только для России время настало, а для всего мира. Но сначала я хочу по поводу Антихриста сказать. Это да, это очень волнует, что наступает 12-й год. Не только приход, возвращение Путина, но и другие события связываются, ассоциируются с этим временем, с этим годом. Меня тут утешает, я хочу вас утешить, как себя утешаю, одной фразой из Евангелия. Ну, знаете, вот уж авторитетнее ничего не может быть, правда? Это фраза самого воплощенного Бога, записанная евангелистами. Вот что этот самый персонаж придет тогда, когда никто этого не ожидает. Вот есть такие слова. И вот, понимаете, раз все ожидают, значит, он не придет.
Но, тем не менее, какие-то признаки антихристовых. Знаешь признаки антихристовых, щедро делись ими с окружающими.
Признаки вот в 24 главе Матфея, там очень подробно описаны все признаки. И я напоминаю, что там, значит, вот признак, ну, например, войны и военные слухи. Но это еще не конец. Землетрясения и какие-то стихийные бедствия, но это еще не конец. А вот оскудение любви, и когда Евангелие будет распространено во всем мире, и вот тогда наступит конец. Ну, оскудение любви. Да, тогда наступит конец. Есть ли сейчас оскудение любви полное? Я думаю, что в России этого все-таки нету. Все-таки наша экзистенция до сих пор основывается хотя бы, ну, хотя бы формально, да нет, не формально, а как-то в глубине где-то души, все-таки на евангельских ценностях, потому что родители продолжают любить своих детей, мы продолжаем любить каких-то своих ближних, и мы продолжаем любить свое отечество. Я не знаю, но мы собак любим. Но вот любовь как чувство, как элемент нашей внутренней жизни, она не исчезла из наших душ. Мы еще не оледенели, как Кай, вот это, знаете, у Андерсена в сказке, когда у него сердце стало ледышкой. Еще этого нету. А потом, вот, знаете, спасители неоднократно спрашивали о том, когда вот это все настанет. Так вот, один из ответов такой был, что этого не знаю даже я. Даже сын этого не знает, а только отец. Это раз. Значит, о датах говорить очень опасно. И, во-вторых, что значит скоро? Вот тогда скоро наступит конец. У Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. Поэтому давайте не будем поддаваться вот такой панике в связи с датами. Ну, сказано нам в Евангелии, что дат никто не знает, кроме отца. Давайте как-то вот мы будем скромнее, так, знаете, за отца гадать, когда это все будет. Конечно, это будет. И до этого же должен воцариться антихрист по-настоящему, потому что все претенденты на кандидата на антихриста, которых считали в свое время антихристом, ну, начиная с Петра Первого, а может быть, еще раньше, Петр Первый точно, уж, знаете, как изобразил его замечательно Сергей Есенин в своей поэме «Русь советская», кажется. «Ой, суров наш царь Алексеевич Петр, он в единый дух ведро пива пьет, курит, дым идет на три сажени, в немецких одеждах разнаряжены». Вот, антихрист сидит в немецких одеждах, курит, блядь, вот. Оказалось, все-таки он предтеча, а не сам антихрист. Ленин там, и опять предтеча. Ну, еще это прежде Ленина, да, Наполеон, конечно, считали. И все признаки, даже там как-то переводили на цифры, как это Пьер Безухов делал. Буква его фамилии выходила 666. оказалось, все-таки он притеча. Дело в том, что вот антихрист, он все время хочет прийти. Может, он бы и развился в антихрист, но как-то ему не дали обстоятельства. А вот тот, который уже разовьется, ну, это как, знаете, куколка в бабочку. Вот куколка была, а бабочка не получилась, потому что не было условий. Когда мы допустим, вот люди допустят его, моментально найдется гусеница, эта куколка, которая моментально разовьется в бабочку. Она все время готова.
Виктор Николаевич, вы назвали очень важное слово – условия. Вот никогда все-таки, я позволю себе заметить, и все об этом уже говорят, никогда не было таких благоприятных условий для того, чтобы объединить в одном лице полную и абсолютную власть над всеми. Это тотальная система электронного контроля граждан. Никогда в мире еще не было такой системы, которая отслеживает буквально каждый шаг каждого гражданина. Имеется полная база данных на каждого. Тотальные наблюдения. Вот сейчас говорят права человека и так далее. Обсуждаются границы возможности этого наблюдения. Но мы знаем, что каждый шаг наш фиксируется при помощи камер, чипов, электронных отметок и так далее. Осталось дело совсем за малым. Кроме того, было озвучено Путиным электронное правительство. Электронные правительства существуют уже в мире. Люди в западных странах обращаются на сайт при помощи электронной почты. Они оплачивают услуги, пользуются услугами банков, коммерческих организаций и так далее. А электронные правительства осуществляют тотальный контроль. Такого не было никогда.
Это, конечно, один из признаков. Причем вот этого признака у Матфея нету. Но он есть в Откровении святого Иоанна Богослова. Там сказано, что тайнозритель видел, что будет каждому на правую руку, на десницу и на чело печать зверя, и без этой печати невозможно будет ни продавать, ни покупать, то есть жить вообще. Жизнь есть обмен все время, постоянно. Значит, это и есть тотальный контроль, который, видите, за 2000 лет фигурирует, как, конечно, признак, потому что по дальнейшему тексту Апокалипсиса там видно, что это как раз перед концом. Это, во-первых, потрясающее доказательство пророческой силы Священного Писания. Там масса, конечно, но это мощнейшее доказательство. Ну, например, вот я еще одно могу привести, это звезда Полынь. Фантастика, это 8 глава Апокалипсиса, 11 стих, по-моему. Пойдет звезда Полынь, и третья часть вод будет отравлена. Полынь – это Чернобыль. Чернобыль – это по-украински Полынь. Вот. Когда я читал это место еще до 86 года, да, я всегда удивлялся, совершенно неестественное название для звезды. Ну, звезды там Альтаир, там Альфа Центавра, какой-нибудь там Бетельгейзе. А чтобы звезда называлась Полынь, это чушь какая-то. А вот, оказывается, это в самую точку. Так что надо внимательно вчитываться в Священное Писание, и многое из нашей судьбы становится ясным. Но вот тот признак, мощнейший признак, который вы сейчас мне предложили, и который действительно существует, уже говорят, даже в Брюсселе какой-то компьютер есть сверхмощный, который все это будет обрабатывать. Это все равно не отменяет речение Бога о том, что сроки известны только Ему. Все равно это не говорит о сроках, это говорит о приближении. А что такое приближение? И потом, знаете, мне кажется, почему еще вот, опять я за Бога думаю, но что, вложил в меня Господь разум, я стараюсь его использовать как-то. Для меня же это важно. Так вот, почему еще такое уклончивое указание в Священном Писании? Ну, во-первых, если бы нам объявили прямо дату, это вы представляете, что было бы. Мы опустили руки, все, и жизнь кончилась уже в тот момент, когда объявили дату. А во-вторых, вот более тонкий еще, по-моему, есть такой для этого стимул, что все-таки в какой степени зависит от нас. У нас же есть свобода. Вот Господь, Он бы ограничил нашу свободу. А он говорит, ребята, вы знаете, что это обязательно будет, потому что такого замысел, так должна кончиться история. История же не может вечно длиться. Это абсурд какой-то. Но вы учтите, что вы являетесь моими сотворцами истории. Вот это будет, но когда это будет, отчасти зависит от вас самих. И вот тут это должно нам придать силы. Вот эти куколки везде, они рассеянные. В любой момент можешь превратиться вот в бабочку, в антихриста, прекрасного такого внешне. Но это вот пока нет условия, когда мы вернемся к этому слову условия. А условия создаются нами. И вот отчасти они создаются характером нашего служения. Поэтому давайте вернемся к служению и посмотрим, что же, собственно, за момент. Это момент, когда выступают на сцену геополитическую какие-то новые силы. Что это за силы? Вот, знаете, еще в 19 веке, во второй половине, такой замечательный наш мыслитель Данилевский, он сделал великое методологическое открытие, которое потом было подхвачено европейскими учеными, без ссылок, правда, на Данилевского, и привело к совершенно новому взгляду на механизм исторического движения. Ведь раньше думали, что такими игроками на геополитической сцене являются народы и государства. Так вот, Данилевский первый показал на частном примере, правда, что игроками мировой сцены являются цивилизации, как он называл их, культурно-исторические типы, но иногда и цивилизации. Ну, а вот уже Тойнби, английский историк 20 века, он уже разработал всю методологию вот такой, значит, изучения истории через основные единицы исследования, именно цивилизации. То есть история по Тойнби – это есть история возникновения, развития, гибели и взаимодействия различных цивилизаций. Вот при этом подходе очень становится многим понятным то, что раньше было непонятно.
Вы слушали программу из цикла «Россия в 21 веке». Продолжение слушайте в субботу в это же время. А сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагмент выступления профессора Московской духовной академии и семинарии Алексея Осипова о православном миссионерстве.
Речь, конечно, идет не о христианских, а я бы сказал о православных все-таки основах миссионерского служения, которым сейчас призваны мы заниматься мы и очень многие. По сути дела, конечно, каждый христианин должен этим заниматься. Только как? Знаете, как в организме человеческом каждый орган исполняет свою функцию, хотя все эти функции необходимы для организма, для жизни его деятельности, тем не менее, вы знаете, есть более важные, есть те, которые мы могли назвать вспомогательными. Так вот и здесь то же самое. Есть люди, которые специально поставлены для этого. Есть те, которые, кажется, специально не поставлены. Но от них очень подчас многое зависит. Если мы говорим об основах, то, наверное, всем и каждому понятно. Представьте себе, что я буду заниматься миссионерским движением, так? А сам буду вести такой образ жизни, что все скажут: голубчик, ты просвети себя сначала, а потом уже придешь к нам. Речь идет об одном только человеке. А когда мы ведем такую деятельность от имени церкви, какое огромное значение имеет состояние той церкви. Ведь мы подчас совсем забываем некоторые простые вещи. Вот, например, мы православная церковь, не правда ли? Правда. И что? И независимо ни от чего, мы так и остаемся таковой или нет? Впечатление такое, что да. История христианства говорит нет. Причем говорит об этом с такой решительностью, твердостью и, если хотите, с такими мощными аргументами, против которых мы ничего не можем сказать. Достаточно вспомнить, кем и какое место занимала Римская церковь. Вспомните особенно Четвертый Вселенский Собор, когда папе Льву были такие панегирики, такие восхваления от имени всей церкви, которую никогда, наверное, никто из первых иерархов церковных никогда не получал. Папа Римский – это было действительно вселенское светило. Это был V век. Прошло еще 1500 лет, и первая из православных церквей, первая, даже не стала последней. Мы ее называем теперь католической церковью. даже не православная, вы подумайте только. А ведь вместе с ней, посмотрите, сколько западных церквей, которые также были православными, и французская, и германская, и британская, и так далее церкви, оказались тоже неправославными. Не будем забывать, что земная церковь, всегда находится в состоянии движения, в состоянии борения, в состоянии, если хотите, и роста, и деградации. И то, и другое имеет в жизни церкви в различные периоды ее существования. Поэтому, когда мы прежде всего говорим о миссионерской деятельности, то самое первое, что бросается в глаза любому тому, к кому мы обращаемся с проповедью христианства, к любому. Так, а какова ваша церковь? Вы знаете, что в Индии очень долго, да и до сих пор, я когда там был, то от многих это слышал. Ах, англичане, все. Это христианство, это кто проповедует? Англичане. Это вера англичан. Все, это не религия. Что, разве можно принять такую религию? Религию тех людей, которые столько зла принесли нам, в страну. Что вы? Как много значит образ, если хотите, той церкви, от имени которой ведется миссионерская деятельность. Это всем совершенно понятно. Поэтому одно из таких, я бы сказал, необходимых вещей, но в которых мы с вами очень мало властны, очень мало что можем сделать, к сожалению, кое-что можем сделать только на том уровне, на котором мы находимся. И все. Есть люди, которые находятся выше, они могут сделать больше, еще выше, еще больше. Состояние церкви обусловлено, видите, многими кругами, хотя и не дантовскими, может быть, но действительно кругами. И поэтому, когда мы говорим об эффективности миссионерского движения, то прежде всего мы должны говорить о проблемах жизни церковной. О решении этих проблем мы должны, хотя мы не властны, сами решать эти вопросы, мы говорить об этом должны, можем и должны. Я приведу только просто несколько примеров. Вы посмотрите, как сейчас лихорадит во многих районах, во многих местах это так называемая проблема ИНН. И в то же время посмотрите, никого не беспокоит. Обратите внимание, никого не беспокоит то, что действительно разрушает церковь. Вы войдите во множество, по крайней мере, в самые лучшие, в самые прославленные, самые, если хотите, исторически святые монастыри мужские. Вы почешете затылок, спрашиваете, а это мужской монастырь все-таки или женский? Правило номер один. В мужском монастыре не может быть женщин. По крайней мере, сотрудников женщин. Номер один. Из-за которого, правило, говорят, монах может уйти даже из монастыря. Несовместимые понятия. По причинам, ну, я надеюсь, всем понятно. Не стоит объяснять. Не стоит объяснять. В нашем монастыре в Лавре уже четверо или пятеро иеродиаконов женились. Всем понятны причины. Монашество – это то, что является передовым отрядом церкви. Даже не передовым. Оно является основой, если хотите. Это тот светильник, глядя на который ориентируется вся жизнь церкви. И это сокровище, которое надо беречь, как зеницу ока. Проблема колоссальная. И вдруг самый страшный разрушительный элемент входит в него. Вы слышали когда-нибудь, чтобы народ протестовал, шумел, вот мы не будем то, мы не будем все и так далее? Из-за ИНН вы, наверное, слышали, что происходит. Правда ли? Чуть ли не до ухода из церкви, чуть ли в раскол не уходят. Этого комарика процеживают. Здесь то, что разрушает само монашество, ни звука, никто не видит, никто не слышит. И даже ничего. Даже привыкли теперь. Чуть ли не сестринские корпуса устраиваем в монастырских мужских стенах. Что это такое, скажите? А возьмите пение. Вы же все прекрасно понимаете, что всю атмосферу в храме прежде всего создает хор. В зависимости от пения вы можете в храме или действительно помолиться, когда вы слышите пение спокойное, ровное, без этих выкриков и выкрутас, вы действительно ощущаете мир в душе. У вас сама вся атмосфера помогает вам молиться. Вы попали в другое место. Действительно, в мир Божий. А когда вы придете, и вам тут рок-концерт под названием «Божественная литургия», то, пожалуйста, скажете, простите, можем в концерт куда-нибудь сходить. Чем же тут отличается? Театр, да? Все можно разрушить абсолютно. Много ли протестов против этого? Говорят так, ну, одни любят там старые пения, другие новые. Кому там итальянское пение нравится, кому то, кому другое. И все, оказывается, незначительные вещи, подумайте. Это незначительная вещь. Хотя мы все прекрасно понимаем, что религия по существу, само слово религия, это связь с Богом. И она осуществляется на пути каком? Там, где есть молитва. Молитва соединяет человека с Богом. Как вот электричестве, вот выключатель. Можно включить, можно выключить. Так и без молитвы нет связи с Богом. Само присутствие, телесное присутствие в храме еще мало значит. Молитва нужна. Как много зависит от того, что мы услышим в храме. Какое пение, то есть какое служение. Я вот обращаю внимание, почему на эти вещи? Что они, вот эти проблемы, они в какой-то мере зависят все-таки от нашей инициативы. Мы можем или молча соглашаться, или даже вообще не замечать, или можем протестовать. Еще раз напомню, посмотрите, сколько с этим было шума, и до сих пор с этим элемент несчастным. Когда перепись пошла, целые, смотрю, монастыри даже были, которые не принимали этого. Паспорта нашли антихриста. Нашли не там. Здесь об этих вопросах никто. А что творится сейчас на этих православных ярмарках? Скажите, что там происходит? Какой торг настоящий со святынями? Замечательная миссионерская работа. Лучше не придумаешь. Вот там привезли иконы, поцелуйте, я вас помажу, кладите в кружку. Да, после этого действительно тут уже сразу человек станет православным, который придет туда. Я вам скажу, что эти вещи – это антимиссионерство. И вообще было бы, может быть, один из докладов было бы очень полезно прочитать такой антимиссионерское служение, да, в Русской Православной Церкви. Было бы замечательно. Я думаю, что этот доклад был бы куда более эффективен, может быть, и значим для нас, чем даже основы миссионерского служения. Сколько вещей, какие эти торги, стоят лавки, ставят кружки по магазинам. Стоят монахи, он около лавры нашей стоят, это монахи, которые с иконами это прыгают за людьми. Это что такое? Это миссионерская деятельность. Мы об этих негативных вещах должны говорить. И не только должны говорить себе, не только между собой, а выше. Ибо не от нашей этой власти, конечно, зависит. Я уж не говорю о других вещах. Много ли вы найдете газеты и журнал, чтобы там непрерывно были портреты, например, там Путина или кого-нибудь. Возьмите наши церковные журналы, епархиальные и прочие. Там мы непрерывно видим одни и те же лица. На нас смотрят и говорят, что это у вас? Недавно сообщили о том, что один испанский священник, католический священник, перешел в ислам. Ну, так, ничего, конечно, особенно, мало ли кто, так сказать, куда повернет, или с ума сойдет, не знаю. Но интересная причина была. Он посмотрел на погребение усопшего короля Саудовской Аравии и был потрясен, знаете чем? Его хоронили так же, как самого простого мусульманина. Никакой пышности, никаких отличий. В такой же могиле. Все просто, как все. Знаете, я тоже когда это услышал, прям позеленел от зависти. Да это же христианство первого века. Где вы такое нашли? Да это же просто невероятно. Этот католический священник, который, видимо, не очень-то был утвержден, может быть, в началах на своей веры, уж не знаю насколько, но только он сказал, что это был последний шаг или последняя капля, которая переполнила его чашу терпения. Он увидел, как разительно отличается то христианство, которое он исповедовал, как разительно отличается оно от начал христианской веры и даже от нехристианской религии в ее реальном воплощении. Одно дело, когда мы говорим, Другое дело, когда мы видим и слышим. Как это много значит? Так вот, видите, первый из фундаментальных и, может быть, главнейших начал, при котором только наше миссионерское служение может быть действенным, это состояние церкви. Реальное состояние церкви, ее проявление, во всех проявлениях, богослужебном. Я не говорю о пышности многих таких богослужений, что здесь трудно даже понять, богослужение это или что. Сплошная пышность такие, бегают люди, носятся, и подьяконы эти со всех сторон. Тут помолиться очень трудно, почти невозможно. Начинает богослужение и прочих вещей. Состояние церкви. Второй момент, конечно, бесспорный, и который совершенно очевиден также для всех, это нравственный, если хотите, облик проповедующих. Совершенно это настолько очевидно, что здесь, по-моему, и комментировать даже нечего. Это само собой разумеется. Кто он? Потому что печально, когда вдруг скажут врачу «исцелися сам». И дело ведь не в том, что мы говорим какие-то истины проповедуем. Истины, которые улавливаются и усваиваются только, знаете ли, извилинами нашего мозга. Дело совсем не в этом. Вы знаете, это совсем не первичное. Слышите, совсем не первичное. Это как раз элемент вторичный, второстепенный. Религия, опять говорю, это не сумма догматов, не сумма истин, которые усваиваются человеком. Религия в данном случае – это некое духовное воздействие, впечатление, если хотите, от человека. Что он нам являет, вот этот образ сам по себе, кем он является? Ведь нетрудно же понять, что самый паршивый бесенок в преисподней знает больше, чем все доктора богословия и профессора мира. Правда же? Ну, конечно, естественно. У него память немножко получше. И он бы уже сдал все экзамены, я думаю, великолепно, не правда ли? И мы бы ему поставили пятерки, сказали: «О, бес, ты выше всех докторов богословия, да здравствуй, новый богослов». Дело, правда же, не в этом. Все это нам понятно. Дело как раз в другом. Это вопрос очень, я вам скажу, важный. Вот сейчас мы много говорим о миссионерстве. Я смотрю, это распространяется на все почти направления церковной жизни. Причем под миссионерством сейчас разумеем очень широкий круг вопросов. Если раньше когда-то миссионерство это было проповедь христианства среди нехристиан, то сейчас уже едва ли можно ограничить этим понятием именно вот такой круг действий. Нет, мы сейчас стоим совершенно в другой ситуации. Христианство находится в среде настолько разнообразной, многоликой, что мы должны, кажется, иначе посмотреть на эту реальность. Я бы сказал так. Фактически миссионерство сейчас распространяется. Ну, конечно, на атеистов я бы начал даже так. Это верно. Работа с атеистами, конечно, нужна. Естественно, и агностиками. Работа с иноверными тоже, если она возможна. Если она есть, может быть. Хотя это вопрос уже непростой. Дальше. Наши встречи с инославными, я говорю о католиках, протестантах, может быть, других конфессиях, это опять другое, совсем иное направление. Работа с сектами, о, это очень специфическое. Вам уже сегодня вы слышали об этом. Ну и, наконец, самое трудное, миссионерская работа, это, конечно, сами понимаете, это с нами самими, с православными. Вот тут уже сложнейшая вещь. Проще, наверное, мусульманина переубедить, чем православного. Да избавить, например, проблемы ИНН. Я это знаю по опыту. Тут все смерть, насмерть стоять уже будут. Самое трудное. Но видите, сколько оказывается аспектов, сколько направлений деятельности. И вот мне кажется, что здесь было бы важно все-таки отметить то самое главное, что присутствует в каждом из этих направлений. Именно основополагающие моменты, присутствующие здесь. В этих направлениях. Вот если подумать о работе среди атеистически убежденных людей, что здесь самое главное? На что здесь нужно обратить более всего внимание? Мы часто, вы знаете, думаем о том, что здесь прежде всего надо доказать, что есть Бог. Это ошибка. Еще раз повторяю, все и бесы, и бесеняты все знают, что есть Бог, и остаются ими же. И остаются же ими. Даже дело, значит, не в том, чтобы даже убедить человека, что есть Бог. Мне кажется, не это главное. Да, это, конечно, потребуется. Это с необходимостью даже станет вопрос об этом. Главное не это. Сейчас вот психология, особенно современного человека, она перестраивается, я бы сказал, в стиле, в определенном смысле, западного мышления, западного отношения к жизни. А оно все основывается, знаете, на чем? Как что-то вы предложите, что-то? Сразу вопрос. А что это мне дает? А что это мне дает? Вот здесь, мне кажется, и можно было бы построить работу, и, я бы сказал, вести диалог, вести беседу с теми, кого мы называем атеистами. И показать, да, принятие, как теории даже, веры в Бога, дает человеку в чисто практическом даже смысле гораздо больше, не только гораздо больше, а неизмеримо даже больше, чем исповедание веры в небытие Бога. Вот это первый психологический момент. Это чисто психологический. Но он совершенно необходим для начала диалога. В чем это преимущество? Очень во многом. Вспомните только пари Паскаля. Да, знаменитого Паскаля, которого знают все школьники. По крайней мере, закон Паскаля. Он же что говорит? Если я верю в Бога, во Христа, в вечную жизнь, то я здесь, в своей земной, обычной жизни, я ничего не теряю. Ничего не теряю. Более того, меня еще уважают за честность и порядочность. Я ничего не теряю здесь. Но если есть Бог, я все приобретаю там. Напротив, если я не верю в Бога, я ничего не выигрываю здесь. Что я могу взять? Что у меня, два желудка или что? Я ничего здесь не теряю. Ибо христианство ничего не отбирает у человека прекрасного и доброго. Итак, атеист ничего не приобретает здесь большего, но зато теряет все, если есть Бог и вечность. Это известная пари Паскаля, которая постоянно повторяется, что называется, из века в век. Но можем сказать и о другом моменте. Моменте, который непосредственно касается, что называется, нашей кожи. У всех, у каждого человека много неприятностей, и скорбей, и страданий. Все это является реальностью нашей жизни. Как воспринимает и как может оценивать атеистическое сознание? Откуда это? Это случайность, стечение обстоятельств, в конце концов недруги, злые люди, вирус. И чего только не может произойти, правда же? Причем все происходит то, что почти предусмотреть-то невозможно. Налетит какая-нибудь там Катарина, там, или Катерина, и все в порядке, и сметет все. Все это, понимаете, неизведанно, откуда, непонятно. Почему, тем более, да, природные процессы и еще что-нибудь. Представьте себе, христианское сознание, сознание человека, который верит именно в Бога, в промысл Божий, верит в Бога, любовь, совершенно иначе оценивает эти вещи. Оказывается, волос с головы человека не падет без воли Божией. Все, что происходит со мной, это не есть случайность, это не есть замысел и коварство каких-то других людей. Они только орудия в руках кого? Любвеобильного и премудрого Бога. Ничто не случается у нас случайно. Все обусловлено нашим состоянием. Вот, оказывается, совершенно иной взгляд на жизнь. Постоянно приходится приводить пример. Представьте себе только, у человека аппендицит. Можно пойти по двум путям. Можно давать более утоляющие таблеточки. И человек будет блаженствовать, как хорошо. Ну и потом отнесем его на кладбище. А можно сделать операцию. Правда, это, конечно, не очень приятно. Но, говорят, это спасительно. Такие элементарные даже примеры показывают нам, что те страдания и скорби, которые происходят с нами, они обусловлены не тем, что Бог нам мстит за что-то, не тем, что Он нас наказывает чем-то, а обусловлены чем? Любовью Божию. Любовь Божия, которая посылает средства, наиболее исцеляющие нас. По крайней мере, способны исцелять, если мы примем их должным образом. Посмотрите, Вот об этом надо вот говорить уже. Вот если все, нет Бога, нет вечности, нет души, тебя ожидает вечная смерть, человек. Какой ужас! Христианство говорит, есть Бог, и не какой-нибудь, а премудрый и благой, который желает всякого блага, и все, что совершается с тобой, прими как благо, и тебе будет благо. Тебя ожидает вечная жизнь. Здесь только больница и подготовка к ней. Вот, по крайней мере, это те мотивы, которые мы можем затронуть в процессе собеседования с теми же атеистами. Обязательно, конечно, поговорим о том, Бог есть или нет. Но, конечно же, поговорим и, может быть, о каких-то аргументах, бесспорно. В христианстве есть эти аргументы. Но, повторяю еще раз, не аргументы убеждают человека. Не они сами по себе. Вот, а особенно современного человека. И надо учитывать эту психологию. Вот, вы знаете, иное, совершенно иная постановка вопроса, если мы будем обращать свою мысль, свое слово к иноверным, то есть к представителям иных религий. Что здесь? Вот где здесь, какую найти тут точку основную, главный нерв, с помощью которого можно, так сказать, обращаться и действовать? Знаете, мне кажется так, вообще все, что я говорю, это, конечно же, кажется. Вот, я крещусь постоянно и беспокоюсь, особенно когда в церкви. Мне кажется, что здесь самым главным вопросом, на котором нужно просто акцентировать свое внимание. Более того, специально и нарочито прям поставить вопрос. И знаете о чем? Конечно, религий много. Это верно. А вопрос очень простой. А какая из религий имеет объективные аргументы, свидетельствующие о ее божественном происхождении? Всем же понятно, что все утверждают, что все религии от Бога. Не правда ли? Все. А вот действительно, какая религия может показать эти объективные аргументы? Объективные, то есть то, что не зависит от моего состояния, моих чувств, моих переживаний, моего убеждения. Это все вы оставьте при себе. А вы дайте те аргументы, которые являются объективными, независимыми от моего самосознания. Вот какая религия может дать эти аргументы? Вот та религия, видимо, если она имеет сильные объективные аргументы, ту религию мы можем назвать какой? Божественной по своему происхождению и, следовательно, истинной. Итак, вопрос, какая же религия истина? Религий много. Очень интересно, и если у вас будет такая возможность, попробуйте задать этот вопрос представителям других религий. Вопрос такой, какие вы могли бы предложить объективные аргументы, свидетельствующие о божественном происхождении вашей религии? Ведь просто сказать, что Бог открыл тому-то и открыл, ну, это вы считаете открыв, а я не считаю так. А я считаю, что другому открыл. Там не Будде, там, а Моисею, не Моисею, там, а Заратастру и так далее. Правда же? Или там, или Мухаммеду. Объективные аргументы. Вот что важно. Естественно, последует ответный вопрос. Вы христианин? Да. А у вас какие объективные аргументы? О, с удовольствием. Вот это с удовольствием. Мы покажем, да. Представляете, христианство, я беру на себя смелость сказать, христианство единственная религия, которая имеет действительно объективные, независимо от моих убеждений, аргументы, свидетельствующие о ее божественном происхождении. Я вам скажу, это просто поразительное явление в религиозной истории человечества. Христианство и только оно. Все прочие религии на чем основаны? На каком-то интуитивном влечении к Богу, ощущении Бога, если хотите, переживании Бога. Но все это носит личностный характер. Как только вы коснетесь учения, вам скажут, это Бог открыл. Да, почему я должен верить, что это Бог открыл? Потому что и другие религии говорят, что Бог открыл. Почему христианство имеет эти аргументы? Причем очень сильные. Их три категории, этих аргументов. Один из них исторический, я вам скажу, поразительный. Богословский, вторая группа, удивительный. Третий, духовно-нравственный. Это вообще, если посмотреть с точки зрения других религий, это просто антирелигиозные. Настолько сильны, настолько необычны эти аргументы. Ну, один хотя бы пример просто приведу. По-моему, он уже обратит на себя внимание. Но это один из многих. Обратите внимание на что, я хочу сказать. Если взять христианство, которое возникло в первом столетии нашей эры, и посмотреть на ту религиозную обстановку, в которой оно зародилось, то мы увидим следующее. Что ищет и что обещает человеку религиозному сама идея спасения? Иудейская среда, в которой возникло христианство, ожидали Мессии, в чем какого? Уже совершенно однозначно стало непререкаемыми догматическими истинами понимание того, что Мессия, то есть Спаситель мира, это будет тот, который даст царство Израилю и полное благоденствие на земле. Как писал отец Александр Мень, что царство Божие в иудаизме нередко воспринималось как внешнее торжество Израиля, то есть всемирное господство, и фантастическое благоденствие на земле. Вот он, кто Мессия. Понятно, кто? Вот кто Мессия. Если возьмете мировоззрение языческого Рима, что мы здесь видим? Ну, здесь, само собой разумеется, все ждали нового Августа. Того императора, который наконец-то удовлетворит всеобщие потребности. Какая она общая потребность? Хлеба и зрелищ. Естественно, когда наконец мы все получим, все. И хлеба, и зрелищ. Вот это будет Август. Вот он, кто Мессия. Вот он, Спаситель человечества. Не правда ли? История. История говорит именно так.
Слушайте радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвовании своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.